Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать послание апостола Павла к Галатам. И дальше продолжаем, начиная со второй главы. И вот именно со второй главы и обозначается, начинается разговор о главном предмете, волнующем Павла, которым, очевидно, искусилась оставленная им община, о том, как соотносится и какое место в церкви закону и благодать. Вот такой достаточно объемный отрывок, оканчивающий вторую главу, начиная с 16 стиха. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если основа созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». То есть человек спасается верой и благодатью. Первое утверждение. Раз верой и благодатью, то есть даром. Собственно, слово «дар» именно включает в себя вот эту характеристику того, что этот дар дается даром. Всякий раз, когда мы размышляем о дарах Господних, не просвещенность, не достаточная церковность или именно просвещенный словами Священного Писания, заставляет нас помышлять и о самих себе, и о других, что дар-то чем-то вызван. Вот человек сделал что-то и получил дар от Бога. Мы так мыслим и о себе, и о других. На самом деле дар, он и есть дар. То есть он дан даром не потому, что человек сделал что-то достойного этого дара, а потому, что Бог так захотел, такова его воля, подарить человеку веру, подарить человеку некий дар, кроме веры. Во-вторых, законом спастись нельзя. Это достаточно простое утверждение, хотя в наше сумрачное время и его уже постоянно приходится доказывать. Ведь с точки зрения закона нет человека, который бы жил и не согрешил. Ведь любой человек, исполняющий закон, все равно в чем-то его нарушит. Во всех смыслах человек, который живет по правде, праведный, мирской праведник, он, если он действительно праведник, настоящий, полноценный, он никогда не посмеет сказать, что совесть его абсолютно чиста. Всегда есть некие вещи, о которых он жалел. Некие малюсенькие, быть может, упущения, которые он сделал. Собственно, его праведность тем и подтверждается, что он видит всякие пятнышки на странице своей совести. Если человек говорит, что совесть его абсолютно чиста, он просто не знает сам себя. Даже человек, который попытается исполнить закон, написанный, он понимает, что это невозможно исполнить. А уж закон Божий кто может исполнить? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», говорит первая заповедь. И человек должен честно сказать, что не любит он Бога всем своим сердцем. Не любит он ближнего, как самого себя. Были в его жизни периоды, когда он верил идолам, когда он сознавал, что эти идолы, и все-таки в них верил, по разным причинам, может быть, идя на сделку с совестью, но он верил в пустоту или делал вид, что верит в пустоту, значит, лицемерил, значит, лукавил, значит, что-то скрыл, не всегда сказал правду, да мало ли отступлений от правды в человеке. В этом бы не было нужды говорить, и для христианина в этом ничего нового нет. Это необходимо говорить для людей, которые уверены, будто они действительно праведны, живя, вне церкви, вне Бога. Вот их уверенность в том, что они праведны, и обличает обычно их неправедность, потому что праведный человек на самом деле знает о том, что совесть его не всегда была чистой, даже хотя он и хотел всю жизнь поступать честно. А для людей закона, ветхозаветного закона, это было совершенно очевидно, и ничего доказывать не надо, точно так же, как этого не надо доказывать и любому современному христианину. Как бы человек ни старался, грех все равно есть. А грех, если он есть, прощается и исцеляется только верой и благодатью, то есть, опять-таки, даром. Любой христианин это знает, а даже если и не сознает, то именно так и поступает, приходя каждый раз на исповедь, чтобы он там не думал сам в себе, но прощение и исцеление он получает даром, а не потому, что он плакал, не потому, что он постился, не потому, что он какие-то подвиги совершил, а потому, что он верит в милосердие Божие, и это милосердие Божие ему прощает свершенный грех просто потому, что оно милосердие, а не потому, что человек этого достоин или этого заслуживает. А раз так, то значит, все равно мы возвращаемся к тому же. Если человек живет по закону, то спастись он может за совершенные грехи, опять-таки только верой и благодатью, то есть даром. Апостол Павел говорит: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Для любого иудея это понятные слова. И апостол Павел здесь не пытается как-то прокомментировать свои слова, сделать их понятными. Ему как бы скучно это делать. Он не объясняет, он просто декларирует. Дальше он будет говорить не о себе, а говорить, пытаясь убедить несмысленных галатов в том, как и что надо понимать в отношении закона и благодати, а по поводу себя он не считает нужным комментировать. Но на самом деле, если ключевым стихом второзакония является свидетельство 18 главы, слова пророка Моисея о том, что некогда Бог воздвигнет пророка, которого каждый иудей должен послушать, а если не послушает, то душа его истребится из народа. Это одно из фундаментальнейших свидетельств закона, что по закону человек должен послушать Мессию. То есть закон его убеждает в том, что когда придет Мессия, он должен сделать все, что Мессия скажет. Это основное положение закона. Поэтому требование закона, отныне весь закон не имеет никакой силы, если Мессия этот закон отменяет. И более того, тоже без комментариев, но апостол Павел, как бы в других местах своих посланий, свидетельствует о том, что, вот, например, в послании к римлянам он говорит о том, что исполнение субботы есть совершенный покой в Господе. И покой это достигается тем, что человек умирает со Христом. Поэтому, то есть закон, заповедавший субботу, на самом деле пророчески говорит о субботе, в которой упокоился Сын Божий. И человек во исполнение этой субботы должен лечь в один гроб со своим Богом, что и делает христианин, погружаясь в купель. То есть купель, крещение – это смерть со своим Богом. И так учит его закон. Только так он может исполнить заповедь о субботе, только так он может совершенно упокоиться, соединившись в субботнем покое со своим Богом. И вот так подробно, если разбирать все постановления закона, они все говорят о том же. Вот он и говорит кратко и емко: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». То есть закон меня принудил к тому, чтобы закон отвергнуть, умереть для него и жить теперь только для Бога. Важно в этих словах апостола Павла напомнить и обратить внимание о том, что по мысли апостола Павла, вот он говорит: «Я сораспялся Христу», смерть Иисуса Христа, это приводит и к моей собственной смерти. То есть, раз Христос умер, то и я должен умереть. Раз Он восстал, то и я должен восстать. Христос умер, и я умер. Христос распялся, я должен распяться. Христос воскрес, я воскрес. Вот это вот мысль апостола Павла и в послании к римлянам, в послании к коринфянам, и вот тут в послании к галатам она совершенно отчетливо звучит. В некоторых протестантских размышлениях на самом деле такой полноты представления нет. Там люди думают и говорят: Христос умер, поэтому я живу и радуюсь. Он все за меня заплатил, Он все грехи мои взял, Он все мне простил, поэтому мне остается только жить и радоваться тому, и благодарить Его за то, что Он умер, а я теперь живой. Вот так очень многие протестантские деноминации понимают искупление. Может быть, у них есть на то основание, и кажется на первый взгляд, что это действительно, по идее, так и должно быть. Смысл искупления именно в этом. Он за меня умер, чтобы меня освободить, я выхожу из темницы и радуюсь. Очень логичная схема, но не апостольская, не евангельская, в сущности, не библейская схема. Потому что апостол Павел постоянно подчеркивает: Он умер, Христос, значит, и я должен умереть. Если я во Христе, я должен вместе с Ним умереть для мира и для греха. Потому что только умерев для мира и для греха, я могу совершенно родиться заново, переродиться. Собственно, это и есть крещение, не просто акт погружения в воду, а перерождение человека, рождение заново, которое по апостолу Павлу занимает некое время, когда надо постоянно распинать в себе ветхого человека, то есть убивать ветхость в себе, распинать себя миру, чтобы быть окончательно распятым, не понарошку распятым, не временно распятым, а по-настоящему распятым, как и Христос, для мира, почувствовать, прикоснуться к этой боли распятого Сына Человеческого, чтобы также реально и действенно прикоснуться к Его воскресению. Вот мысль, которую постоянно через все свои послания и проводит, и проносит апостол Павел. Но человек на самом деле вновь и вновь, постоянно, из поколения в поколение, все как бы сводит снова, все сползает сам к делам закона вновь и вновь. Всякий раз, когда мы хотим оправдаться делами, всякий раз, когда мы хотим оправдаться своей правдой, мы сползаем к делам закона. Мы отрекаемся от благодати, данной нам Христом. Именно отрекаемся. Он оправдывает нас даром. Вот эту дарность мы никак не можем ни принять, ни понять. Мы хотим иметь право войти в Царство Божье. Мы не желаем получать милостыню в виде этого Царства Божьего. Мы хотим его заработать. И заработать именно вот так, чтобы это можно было как-то, но обосновать, что да, я заслужил свой вход в Царство Божие. Я имею право войти. Всякий раз, когда мы оправдываемся делами, это особенно ярко проявляется всякий раз, когда человек встает перед лицом, перед фактом собственного греха, когда он согрешил. И если человек не привык стоять перед милосердием Божьим, если он не привык думать и чувствовать, что мне не надо оправдываться, вовсе не надо оправдываться, Христос меня оправдывает. А если я оправдываюсь сам, то значит, я не хочу, чтобы меня оправдывал Христос. Я хочу сам перед Ним оправдаться и привожу эти оправдания. И таким образом лишаю оправдания Христова, а оправдаться сам-то не могу. Потому что на самом деле я, оправдываясь перед Богом, хочу сказать, что понимаешь, Господи, в общем-то, я ведь заслужил Твою милость. Ты понимаешь, что Ты просто должен меня простить, потому что у меня есть на это причины. У меня есть причины, чтобы Ты меня простил. У меня есть основания для того, чтобы Ты меня простил. Смотри, Господи, сейчас я перечислю, за что Ты должен меня простить. Я не знал, Господи, что это грех. Меня соблазнили, Господи. Меня подвигли, лукавый сатана запнул. Ты понимаешь, Господи, что в сущности-то я не виноват, поэтому прости меня. Деваться-то тебе некуда, раз я не виноват, ты не можешь меня судить. И фактически любой человек, когда он сталкивается, это совершенно любой, просто уровни, может быть, такой встречи с грехом, они вот некая амплитуда, переживание этих слов и мыслей разное, но каждый человек с этим сталкивается, особенно если он неопытный, еще не искушенный в общении с милосердием Божьим, если он еще не познал тайну божественной любви, то в сущности очень большое количество людей только этим и занимаются перед лицом Бога, непрестанно себя оправдывая перед Ним, и уходят успокоенными. Они принимают эту успокоенность за утешение от Бога. На самом деле, они просто успокоили свою совесть. В сущности-то я не виноват. В сущности. А противоположный путь другой. Господи, я во всем виноват. Я любил этот грех, я его по-прежнему люблю. Мне нет прощения, Господи, мне нет никакого оправдания. Я кругом согрешил, во всем виноват, недостоин небеси и земли, и сия превременной жизни. Всего себя повинул греху и страстям поработил, и Твой искренив образ, говорит святой Василий Великий в молитве ко святому причащению. Это говорит святой. Василий. И, не оправдывая себя, человек, осуждая себя, как бы подстраиваясь под милующую, теплую, добрую руку Христа, он обращается весь в дрожащий комочек, достойный всякого гнева и осуждения. Он себя осудил и потому получает милость Божию. Это не то, чтобы, как многие сейчас думают, что вот святым отцам им делать было нечего, и они считали себя поэтому грешными, чтобы вот как бы так культивировать в себе смирение. Нет, они ничего не выдумывали, они просто привыкли, и чем больше эта привычка и глубже была, тем отчетливее видели это, что они, как они, достойны всякого суда, без всякого снисхождения, и не за что их миловать, потому что они преступники. Они судили себя непрестанно и потому всегда были объяты милостью Божией. Ну, хотя бы, чтоб, может, так понятнее было, повинную голову меч не сечет. Человек, обвиняющий себя, получает ходатайствующего за него Бога. Ведь это ясно явилось при кресте, когда разбойник сам себя обвинил, и нечем было ему оправдаться, он получил спасение даром, ни за что. А другой как раз хотел оправдаться и унизить Бога, и был лишен всего. Иметь право на спасение и получить милость, спасение как милость, это вещи совершенно противоположные. Они не просто разные, они противоположны. Одно взаимоисключает другое. Если угодно, вот это состояние духа неправильное, претендующее на право быть прощенным, оправдывающее непрестанно себя, в сущности оправдание – любая цель оправдания – показать, что у меня есть извинительные причины, а раз они есть, значит, я практически не виноват. Ну, наверное, это очень похоже на то, что сказал Адам в раю Богу. Жена, которую ты мне дал, товарищ, которого ты мне дал, страна, в которой я живу, воздух, которому я дышу, соседи мои никчемные, которых ты мне послал – все они ополчились против меня, чтобы подвергнуть меня греху, уронить и надо мной посмеяться. Вот примерно, если мы задумаемся, так мы все и говорим. Но иногда и чаще, может быть, всего проявляется вот это самооправдание, это неправильное отношение к благодати и милости Божьей, когда мы относимся к другим. Когда мы, например, болеем недоуменным вопросом, вот, ну, я-то понятно, я-то хожу в храм, так я давно хожу, уже лет 15, может, даже хожу, вот я хожу и стараюсь посты соблюдать и не грешить, а вот эта-то чего пришла сюда? Она зачем сюда пришла? Она это сделала, она этим торгует, она этого погубила, она сына своего чуть с ума не свела, и как она сюда, чего она пришла, с чего ей здесь надо? Это, может, ведь не выражено в словах, а только в мыслях, но эта мысль показывает, что мы не познали, что прощение и благодать даются даром. Или возмущение, и что? Вот этот окаянный грешник, убивший 8 человек, что вот он покаялся, причастился и в рай, что ли, сразу? Так это же несправедливо. Как это так? Мы тут мучаемся, с грехом боремся, а человек пожил свое удовольствие, делал, что хотел, покаялся и в рай? Нет, это несправедливо, нечестно. Мы не понимаем, опять-таки, что прощение Божье – это просто дар и просто милость для всех. Всякое осуждение и превозношение – это незнание того, что спасается человек не делами закона, а только милостью Божьей. Мы все помилованные грешники, все. Это я-то, думает человек, это я-то помилованный грешник? Нет, конечно, на исповеди я приду и скажу, что я грешен, но простите меня, ведь это случилось по такой-то, такой-то причине, и дальше оправдание, то есть сущности-то мы себя грешниками и не считаем. И подлинно христианское мужество начинается тогда, когда человек, придя на исповедь, став перед лицом Бога, не священника, Бога, вдруг честно, привернув все свои грехи, честно самому себе признался, что во всех этих грехах он виноват сам, и нет у него никакого оправдания, если вот видит этот человек, если ужаснулся он, почувствовав, что нечем ему крыть, нечем ему оправдаться, пусть познает в тот час, что не отчаяние ожидает его, а это милость Божья посетила его, потому что видеть грех свой таким, какой он есть, есть действие в душе человеческой благодати Божьей. На этом мы заканчиваем нашу беседу. До свидания и храни вас всех Господь.